Сакральная жертва в наши дни. Цветной шабаш, серые будни. Доклад посвящен сакральной жертве практики цветных революций. Значит, это доклад по материалам статьи, которая была опубликована в Санкт-Петербургском вестнике культуры. Вот Константин Васильевич посмотрит, может передать остальным. И краткое тезисно я хочу изложить это вам сегодня. Значит, цветные революции стали постоянно присутствующей в нашей жизни угрозой в постсоветское время. Мы знаем революцию роз, революция тюльпанов, которые были в Грузии, в Казахстане в нулевые годы, Майдан в 2004 году на Украине, переворот в 2014 году. Все они проходят по одному сценарию. Начинается ненасильственный процесс, протест, когда люди выступают за все хорошее против всего плохого, противостояние длится какое-то время и завершается в некоторых случаях государственным переворотом. Очень важный элемент этого сценария – сакральная жертва. Причем этот элемент настолько важен, что часто бывают случаи, когда сакральную жертву убивают сами протестующие. Когда потом это вскрывается, но уже поздно все произошло. Но в тот момент, когда это происходит, сакральная жертва объединяет людей, которые вышли на площадь, которые следят за этим действием по телевидению и сетям, как это сейчас возможно. И сакральная жертва – это такой спусковой крючок к началу процесса. Почему это происходит? Мы видим шествие вот этих переворотов цветных, победные в разных странах, не только на постсоветском пространстве, есть еще Египет, арабская весна, так называемая. Когда люди смотрят за этим со стороны, многие считают, что мы все поняли, механика процесса ясна, у нас это не сработает. Проходит несколько лет, приходит цветная революция в их собственную страну, и на удивление все срабатывает. Вот почему это происходит? Чем это можно объяснить? Я считаю, что одна из причин того, что это происходит, заключается в том, что тут задействованы мифологические представления, древние архетипические мифологические образы, которые спят в коллективном бессознательном. В процессе цветных революций их удается разбудить, и в результате получается то, что мы видим. Очень серьезным исследователем мифологии был Фридрих Шеллинг, немецкий философ, классическая немецкая философия. Шеллинг жил в конце 18 и первой половине 19 века. И он застал перелом эпох, французскую революцию, конец старого мира и начало новой буржуазной эры. Когда он учился в Тюбингене, он жил в общежитии в одной комнате с Гегелем и Гёльберлином. Это вообще такой фантастический сюжет, потому что Гегель – это вершина немецкой классической философии, непревзойденная. А Гёльберлина в 20 веке поднял на щит Мартин Хайдеггер, еще одна философская величина. Гёльберлин писал стихи гениальные, и через какое-то время он сошел с ума, как наш батюшка, очень долго жил в таком состоянии. Вот. И Хайдеггер показывает его так, как будто вот его устами говорит...
Какой батюшка?
Батюшков, наш батюшков. Примерно в то же время в России наш батюшков пережил что-то похожее. Константин, да. Вот. Как Хайдеггер изображает Гёльдерлина, что это просто сам человеческий разум всего человечества говорит его устами, что там какие-то такие пласты смыслов скрыты, которым по-другому у нас нет доступа. Ну и вот эти вот два человека жили в одной комнате, и с ними вместе жил Шеллинг, третий в этой компании, тоже великий ум. Именно. Его влияние в XIX веке было огромно, просто невероятно. В XX веке судьба его наследия трагична. Почти весь архив Шеллинга погиб при бомбардировках союзниками Мюнхена в 1945 году. Поэтому то, с чем сейчас работают шеллинговеды, это его издания, прижизненные издания, ну, очень немногое, что сохранилось. Тем не менее, в 90-е годы начался ренессанс шеллинговедения в Германии в первую очередь. Ну, этот процесс захватывает и другие страны, включая Россию. Шеллинга читают, перечитывают, изучают, вводят в научный оборот, и снова он становится актуальным. Считается, что вот его наследие недооценено, и там есть многие вещи, которые нам сейчас нужны. И в частности, это вот его работы по мифологии. В 2011 году вышел двухтомник работ Шеллинга по мифологии. Два тома, каждый из них очень большой и мощный. Там приведены его лекции по мифологии и несколько сопутствующих произведений небольшого объема, которые касаются этого вопроса. Это издание выполнено по изданию 1856 года, которое вышло уже после смерти Шеллинга, но считается самым таким выверенным и точным для тех, кто работает с его наследием. В своей философии мифологии Шеллинг развивает множество важных вопросов. Он задается вопросом, что такое мифология и откуда она берется. Он, разумеется, полемизирует с точкой зрения, которая сложилась в предшествующую эпоху Просвещения, что мифология – это выдумка высших слоев, которые пользуются ею, чтобы обманывать и запугивать нижестоящих. Шеллинг категорически с этим не согласен. Он говорит, мифология не может быть просто выдумкой, потому что мифология преодолевает все инстинкты человека, включая его жадность и включая его чадолюбие. То есть люди приносят в жертву богам какие-то вещи, предметы, которые нужны им самим. И люди приносят в жертву богам даже своих детей. То есть два мощнейших инстинкта, которые движут человечество, отключаются в случае с мифологией. Если это чья-то злонамеренная выдумка одного человека или даже группы лиц, ну такой эффект не был бы возможен. Шеллинг считает, что мифология встает перед человеком как объективная реальность. И тут он подходит к вопросу происхождения народов, который связан с вопросом о происхождении языка. Каждый народ определяется комплексом идей и ценностей, которые регулируют его повседневную жизнь и самые высокие формы его духовной жизни. То есть что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, что принято, что не принято, как себя вести в каких-то ситуациях. И в повседневных, и в выдающихся необычных ситуациях. Это все регулируется тем, что тогда называли дух народа. У каждого народа свой дух, но конкретно он воплощается вот в мифологии в том числе. Современником Шеллинга был Вильгельм Гумбольдт, который подошел к этому вопросу со стороны языка. Он считал, что язык – это не изобретение отдельного человека, опять же, в полемике с концепциями XVIII века. Язык не возникает искусственно. Откуда берется язык, непонятно. В истории всегда язык уже дан, в истории конкретного народа язык его уже существует. То есть момент зарождения языка также загадочен, как и момент зарождения мифологии. И как мифология определяет все поведение человека, так и язык определяет, что человек видит, что он усваивает. Язык дает первоначальную разметку того пространства, которое мы воспринимаем. Некоторые вещи остаются незамеченными, потому что в данном языке нет слов, чтобы его выразить. Тогда проходят эти вещи мимо сознания и отдельного человека, и всего народа. Это, вот эта концепция Гумбольдта, это то, что получило в 20 веке название гипотезы Сефера-Ворта. Это американские лингвисты, антропологи, которые работали с индейцами, изучая индейцев, Сепер, в частности, вот, высказал такую гипотезу, что у индейцев нет понятий, которые отражают наши, ну, наши понятия о времени, о пространстве. У них время выражается через действие. У них нет представления, что за временем вот стоит какая-то субстанция, ну, вот как у нас. Даже само слово «время». У нас оно есть, а у них его нет. И он считает, что это приводит к тому, что они и социальную жизнь, и даже природную жизнь воспринимают совсем иначе, чем вот народы, у которых есть эти термины. Что вот эти вещи отражают, опять же, народный характер. Ну, то, что на 150 лет раньше об этом говорил Гумбольдт и Шеллинг, немецкие мыслители, в послевоенном мире победившие американской культуры, об этом предпочитают забыть.
Все американское стало.
Естественно. Значит, ну, это было. И вот Шеллинг, опираясь на идеи Гумбольдта, синтезирует их со своими идеями в такую мощную систему. Он просматривает генезис народов, рассматривает тех, которые известны были на тот момент. Да, мы обращаемся к мифологии, у нас, конечно, возникает представление о каких-то первобытных племенах, которые живут этими мифами, ритуалами и обрядами. Однако во времена Шеллинга этот весь материал не был еще введен в научный оборот. Незадолго до его трудов открыли санскрит для европейцев, высказана была гипотеза о родстве древних языков. И вот все, что он писал об архаичных и древних мифологических моментах, он черпал из вот этой вот сокровищницы. То есть он изучал древних греков, Индию, Египет, Вавилон, то, что было вот тогда известно и доступно. И мифологическое мышление он изучал именно на этих образцах. Так вот, он рассматривает происхождение народа. Он делает вывод, что каждый народ появляется вместе со своим языком, вместе со своими богами. То, что было раньше, до появления народа, ну как бы люди этого народа не могут ни уловить, ни оценить. Вот возникновение народа, языка, его мифологии – это такой единый процесс, который отменяет все, что было прежде, который дает зарождение чему-то качественно новому. Таким образом, когда мы обращаемся к этому вопросу, мы видим, что народ появляется уже сразу со своей мифологией и со своим языком. Шеллинг высказал еще такую гипотезу, что все мифы должны быть увязаны в систему. Он считал, что вот этот мифологический процесс, он базируется на каких-то, ну, на самой природе человека. И поэтому он в некотором роде универсален. И все народы Земли проходят одни и те же стадии развития мифологии. Но некоторые народы могут пройти эту стадию, какую-то стадию до конца и перейти на следующую, а некоторые нет. Он считал, что Индия, например, осталась на той стадии развития мифологии, которую греки преодолели еще задолго до Гомера. Также он видит в Египте ту стадию развития мифологии, которая следует после индийского политеизма. В Греции он видит завершающую стадию развития мифологии. Значит, мифология, которую он рассматривает, принципиально политеистична. То есть мифология проявляется в виде богов. То, что мы говорим, то, что древние называли сказания о богах, это на самом деле, ну, такая объективная реальность, с которой сталкивается коллективное сознание. То есть народ, можно так сказать, это группа людей, которые одинаково видят, одинаково воспринимают вот эту божественную внефизическую реальность. И они, если они видят, ну, знают и поклоняются Урану, Зевсу, Гее, то эти все божества для них существуют реально. Политеизм Шеллинг определяет ближе как одновременный и сукцессивный. Одновременно это значит, когда много богов одновременно, и люди поклоняются множеству божеств, ну вот как 12 олимпийцев у греков и все боги, которые есть рядом с ними. А сукцессивный политеизм – это вещь гораздо более интересная. Он считает, что первоначально, когда народ возникает из вот этого хаоса небытия, у него один какой-то бог. И когда люди верят в этого бога, они еще не знают, что в принципе может появиться бог другой. То есть если греки верили в Сатурна, это значит их верховным божеством был Сатурн. Потом, по преданию, по мифологии греков, Сатурн умер и появился Кронос. Что это значит? Это значит, что Сатурн и все, что с ним связано, отошел в прошлое. Этот бог уже не был живым богом, он как бы умер, можно сказать. Все люди этого народа поняли, что это бог прошлого. Это бог, который не существует сейчас. И сейчас существует Уран. Вот они поклоняются Урану. Да, Уран сменяется каким-то еще божеством, допустим, Зевсом. Это означает тот же самый процесс. То есть меняется вся система ценностей, вся система ориентации в культурном пространстве. Перегруппируется, перестраивается полностью культурное пространство. Это обязательно сказывается на языке. И вот эти смены богов, Это всегда своего рода катастрофа для народа. Потому что вот эти вот перемены, но они не могут пройти безболезненно. Они затрагивают весь пласт культуры и все, что, чем существует человек. Все меняется и перестраивается. Так что вот эти переломные моменты, они очень опасны и приносят, влекут за собой много жертв. И это воспринимается самим народом как катастрофа. Но опаснее всего это конец первого, ну, смерть первого бога, как он выражается. Когда люди поклонялись Урану, а теперь поклоняются Зевсу, у них, в принципе, есть понимание в голове, что еще может наступить какой-то другой бог, может прийти другой бог, что наряду с Зевсом есть еще кто-то. Но когда люди вот в состоянии первого поклонения первому божеству, когда они еще не знают, что второй бог в принципе может быть, и когда этот перелом происходит, и второй бог действительно появляется, вот это вот самый жуткий переломный момент. Это самая большая катастрофа в истории человечества по Шеллингу. Хотя вот этой катастрофы в истории, собственно, следов не остается. Но это такое мощное потрясение, которое настолько все меняет, что его как бы трудно и зафиксировать, и от чего оно отталкивалось и к чему оно пришло. Рассматривая на материале греческой мифологии самого первого бога, Шеллинг приходит к образу царства Кроноса. Кронос или Сатурн – это отец Зевса, который поедал своих детей, как мы знаем. Потом Зевс его обманул, ну, мать Зевса обманула его и сумела Зевса спасти. И Зевс его убил, освободил всех своих братьев и сестер съеденных. И они стали править Олимпом. А Кронос или Сатурн стал, ну, как это греки говорят, оказался в Тартаре, переселился в прошлое, стал богом прошлого, то есть умер. В той религии, которую мы встречаем у греков и римлян, Сатурн – это бог прошлого, безусловно. Раз в год проходили в ареале вот этой культуры греко-римской Сатурналии праздник в декабре, когда на несколько дней возвращается век Сатурна. Век Сатурна – это когда все равны, это когда все у всех общее, когда не выделены еще никакие гражданские порядки, никакие правила более сложного общежития, чем вот эта вот букалическая, можно сказать, жизнь. На Сатурналиях рабы сидят за столами, а господа им прислуживают. На Сатурналиях рабы и господа меняются ролями, меняются одеждой, меняются поведением. На Сатурналиях можно все, что нельзя в обычные дни. То есть это такой переворот современности, который возвращает к тем древним архаичным дням, к царству Сатурна, когда это все было в реальности. И отголоски Сатурналий сохранились у многих народов, вплоть там до времен Шеллинга. То, что вот 1 апреля праздник дураков, этот обряд восходит к таким представлениям. Итак, Шеллинг выделяет вот эти характеристики царства Кроноса. Царство Кроноса, оно простое. В нем все у всех общее, все у всех есть. Люди здоровые, сильные, но они живут в такой вот, как бы мы сказали с нашей точки зрения, дикости. Однако в царстве Кроноса есть и благо. Люди этой дикости не осознают, у них все их потребности удовлетворяются, они просто не видят перед собой никаких других потребностей. И когда приходит следующий бог, и когда рушится царство Кроноса, это воспринимается как катастрофа. В царстве Кроноса была дикость и грубость. В следующей эпохе нового бога появляются города, появляется обработка земли, появляется гражданское общество, его зачатки, зарождение гражданского общества, в смысле общежития людей в сложных таких социальных системах. В царстве Кроноса этого всего нет. В новом мире это все есть. Но это получается ценой такого потрясения, вот как Шеллинг это объясняет, ценой такого потрясения основ, что всем обществом этот переход вот воспринимается как катастрофа. С одной стороны, смерть Кроноса – это благо, потому что появилось вот это разнообразие форм, потому что люди вышли из дикости, люди стали обрабатывать землю, приручать животных, им перестала угрожать природа, они стали строить города, организовывать свою жизнь. Но в то же время то, что пропало вот это первое равенство, это однозначно воспринимается как ужасная катастрофа. И поэтому виновник этой катастрофы, ну, вернее, то, что эта катастрофа произошла, в этом всегда есть виновник, кто-то виноват. И тот, кто виноват, он должен искупить эту свою вину самой страшной ценой, то есть своей жизнью. В связи с этим рассматривает Шеллинг историю двух сыновей Верховного Бога. Ну, у Кроноса сын Зевс, и вот эта коллизия с Зевсом, мы ее знаем. Однако история Кроноса и Зевса, ну, была очень древним сюжетом для самих греков. И некоторые черты этой истории перенесены на более позднее время, когда рассматриваются взаимоотношения Зевса с его любимым сыном. Ну, греческая мифология богата и разнообразна, но можно там выделить вот эту концепцию, две такие группы мифов, которые относятся к Гераклу и которые относятся к Дионису. Геракл, как мы его знаем, это сын Алкмены, царицы, которую Зевс соблазнил, прикинувшись ее мужем, что выделяло ее из всех других любовниц Зевса, которых он соблазнял в разном другом образе. Вот. И Геракл совершил множество всяких подвигов. Он спасал людей от диких животных, укрощение диких животных, победа над ними – важная часть подвигов Геракла. Он основывал разные города. Он, согласно разным мифам, основывал обряды разным богам. Ну, то есть он действовал как вот герой, насаждающий общество, гражданское общество взамен первобытной сельской жизни. И какова была смерть Геракла, все мы помним. Геракл, супруге Геракла показалось, что он ей изменил, и она натерла его одежду кровью отравленной кентавра Несса, которую этот кентавр ей дал, обманул ее, сказал, что когда твой муж тебя разлюбит, натри его одежду этой кровью, и все будет хорошо у тебя. Она это сделала, и ядовитая одежда впилась в тело, и Геракл от невыносимой боли попросил, чтобы его убили. Но как убили? Сожгли заживо. Ну, то есть это как бы еще более невыносимая боль. Здесь видно, что это очень архаичный сюжет. Как замечают все исследователи мифов, в мифах сохраняется действие, но меняется его объяснение. То есть действие может быть очень древним, очень архаичным, настолько, что уже людям непонятно, ну вот почему? Почему сын Зевса, такой герой, должен заканчивать свою жизнь, сгорая заживо на костре? И этому придумывают какие-то объяснения вот такого рода, с любовной историей и так далее. Но сама идея, это древнее зерно, оно пришло из тех времен. И оно гласит, что вот сын Зевса, самый лучший герой, который устроил людям гражданскую жизнь, что он заканчивает свою жизнь на костре. То, что Геракл – древнее божество, об этом говорят разные мифографы античного времени. То есть находят несколько Гераклов. Некоторые пишут, что Геракл был одним из самых первых божеств. Павсаний там насчитывает до 10 Гераклов. То есть в разных местах поклоняются Гераклу, это не один и тот же Геракл. Вот эта история с Алкменой, она, ее примерно можно локализовать, это было до Троянской войны, но Геракла возводят еще к более древним временам. То есть это указывает на архаичность самого сюжета. Сын бога умирает на костре. То же самое можем наблюдать в мифе о Дионисе. Ну, Дионис – это бог вина, бог вакхического вот этого разгула, но в то же время культ Диониса утверждался с трудом, но там, где он утверждался постепенно во всей Греции, он утвердился. Постоянно подчеркивалось, что Дионис – это бог такого не просто разгула, а… Ну, вот этой способности человека давать себе отдых в каких-то рамках. То есть надо выплеснуть накопившуюся энергию, но тем легче и лучше потом работать в повседневной жизни, встраиваться вот в эту обычную жизнь, что вином скрепляют союзы, вино используют на свадьбах, на праздниках. То есть вино – это такая прирученная стихия человеческого бессознательного. И Дионис, как бог вот этой прирученной стихии, может считаться, ну, одним из родоначальников вот тоже гражданского общества, в смысле общежития людей в каких-то сложных социальных системах. И как же Дионис кончает свою жизнь? Ну, Диониса растерзали. растет вот это вот обряд вакхический, когда раз в 2 года вакханки собираются и разрывают на куски то ли козла, то ли того, кто им попадется, как в разных мифах это утверждается, это повторение изначально смерти Диониса. То есть Дионис гибнет страшной смертью. Кроме того, в мифе о Дионисе тоже есть огонь. Диониса не нужно было сжигать, потому что заживо сгорела его мать Семела, еще когда Дионис был в ее утробе. Зевс его спас из этого огня, и он после этого вот так вот вырос и стал божеством. То есть тут тоже наблюдается тот же комплекс элементов. Сын Зевса, огненная смерть, благо для людей, которые он приносит именно в организации общественной жизни человека. Вот. Значит, Шеллинг, подметив эти все черты, замечает, что в том ареале, где распространен был культ Геракла, еще не у греков, еще до греков, у финикийцев, ну, которые по его концепции развивают мифологию более раннего уровня, в этом ареале была распространена огненная жертва сына царя. Об этом действительно упоминают очень многие историки. И до сих пор ломается множество копий, правда ли это, или это вымысел, или это там злонамеренная клевета римлян. Но чаще всего этот сюжет возникает в истории карфагенян, пуницев, которые много лет воевали с Римом. Римляне оправдывали частично этим свою экспансию, что мы воюем с народом, который вот делает такие ужасные вещи. Но теперь это вот вызывает вопросы, действительно ли эти вещи имели место. Тем не менее, сюжет этот распространен. Насколько в историческое время, там в 3 веке, во времена Ганнибала, этому следовали, ну это вопрос, может быть, уже не следовали. Но несомненно, что какие-то более архаичные обряды тут отражены. Дело заключается в том, что во время каких-нибудь всенародных бедствий, чумы какой-нибудь, болезни, потопа, ну, чаще природных бедствий, но и войны тоже. Когда идет война, вот, и городу, населению какому-то грозит уничтожение, они приносят жертву сына царя. И чаще всего, ну, и это может быть даже единственный сын царя. И неоднократно зафиксировано, что этого ребенка сжигают заживо. То есть, как бы повторяется на уровне повседневной жизни вот этот вот мифологический сюжет, чтобы устояли вот эти вот человеческие достижения, то, чего люди смогли добиться своим трудом, и то, что они создали свою гражданскую жизнь, чтобы это все сохранить, нужно совершить огненную жертву. Таким образом, в философии Шеллинга намечается вот эта вот связь. Царство Кроноса, где все равны, все хорошо, где нет разнообразия, где все прекрасно с той точки зрения. Но необходимость в то же время перехода на более высокую ступень, необходимость развития какого-то, то есть необходимость гибели этого царства. Царство Кроноса остается в прошлом и разрушается. И это разрушение сопровождается огненной жертвой. Как ни удивительно и ни парадоксально может показаться, но вот этот весь комплекс, он был задействован в частности, ну, в 2 таких ключевых местах нашей истории, о которых я нашла конкретное упоминание. Во-первых, это перелом, разрушение советской власти в 1991 году. Изображение Советского Союза как вот такого царства Кроноса – это общее место антисоветской пропаганды. То есть тут есть стабильность, тут есть равенство, деление всего поровну на всех. Царство Кроноса, ну, Советский Союз, он мыслился уже как бы, ну, окончательно установившимся строем, который не будет меняться. То есть противность переменам вот это. Вот эти все элементы образа царства Кроноса применялись и к Советскому Союзу. Огненной жертвы в то время не было, однако сакральные жертвы в антисоветской борьбе появлялись. Первая попытка была, когда в 1993 году был штурм Белого дома, и со стороны демократов погибло 3 человека. Ну, я думаю, в том хаосе, который тогда был, их сильно не смогли раскрутить. Хотя кто знает. Впоследствии сакральными жертвами за демократию выступали Старовойтова, депутат, убитая в 90-е годы, и Политковская, убитая в 2005 или 2006 году. Вот. А в последнее время как сакральная жертва выступает Борис Немцов, убитый в 2015 году. То есть каждый раз, когда происходит такое событие, ну, печальное событие, вот что с Немцовым произошло, мы видели своими глазами. Убивают человека этого. И возникает такая вокруг этого, ну, целая нагнетаемая искусственная истерия, что вот сейчас все должно рухнуть, все должно поменяться, старое царство должно уйти, а новое должно появиться. Ну, рационально это невозможно объяснить, откуда вот берутся эти модели. Почему вдруг вот эта одна смерть должна вот так все перевернуть? Но в логике мифа как раз это взаимосвязанные вещи. Смерть, жертва, она должна сподвигнуть, она должна быть знаком разрушения этого царства, и сама должна разрушить это царство. Как ни удивительно, вот этот весь комплекс, он актуализовался еще раз в 2014 году, когда начался Майдан, ну еще в 2013 году. Кто смотрел в то время телевизор, мы все смотрели, мы помним, ну я, например, помню, что все время очень часто на экране был огонь. То кидают коктейль Молотова, то что-то горит, вот все время на фоне вот этом черном, темном, разном, все время находится огонь. В то же время вышла песня группы Ляпис Трубецкой «Воины света», которая очень сильно пиарилась и которая набирала тысячи просмотров, где воины света, ну вот эта мысль проводится, воины света выходят на борьбу со злом, и там тоже огонь, там стреляют стрелами, которые горят, там вот постоянно все что-то горит. Вот. В 2013 году очень актуализовалась модель антипрезидентской пропаганды, скажем так, когда правление Януковича изображалось как вот царство Кроноса. Использовались термины «совок», «советский», «повторение советского», что он создал на Украине вот «совок». Хотя прошло уже более 20 лет. Хотя, ну, совершенно другая ситуация поменялась, но вот эта модель оказалась востребована. То есть то, что они хотели разрушить, старая Украина, осознавалось по модели царства Кроноса. Те моменты, которые использовались в антисоветской пропаганде, использовались и на этот раз. Значит, во времена Януковича был совок, однообразие, единообразие. А теперь это все должно смениться разнообразием, новым царством, новым порядком, демократией и европейскими ценностями. И на грани этого перелома должна стоять сакральная жертва. Хорошо, если это будет огненная жертва. Мне кажется, что вот этот вот постоянный огонь, он задействовал какие-то механизмы коллективного бессознательного. Вот мы и не можем ближе понять, что это было. Впоследствии, когда начался там очередной штурм, а мы помним, что вот этих там пертурбаций было очень много, и каждый раз, много раз был такой фальстарт, что вот сейчас все переменится, оно не переменялось. Но когда вот в феврале начался действительно там вот это движение, окончательный этап, который привел к перевороту, тогда появилась и сакральная жертва, вот эта небесная сотня. Коллективная жертва, сколько там, несколько десятков человек, и сейчас данные есть о том, что убиты они были с самими протестующими, ну или силами с ними связанными. И вот такая массовая сакральная жертва и сподвигла, сдвинула дело с мертвой точки, то есть переворот произошел. Шеллинг считал со своей стороны, что мифологию нельзя отключить у себя силой воли. Вот если есть у человека эти представления, если он верит во все эти вещи, то он не может захотеть и перестать. Он считал, что мифология должна переживаться всем народом вместе. Вот народ как коллективный субъект верит в этих богов, развиваются все эти идеи, изживаются они до конца, и тогда народ переходит, как коллективный же субъект, на новый уровень мифологии. Может не перейти, может там и остаться, может он погибнуть и вообще раствориться в других народах, все может быть. Но выйти из-под власти вот мифа Шеллин считал невозможным. Но это как бы навевает, наводит нас на грустные мысли, что в перспективе мы не видим противодействовать этому. Однако можно предположить, что в наше время, ну, мифология уже является не так, как во времена Шеллинга. Реально сейчас никто не верит в Сатурна и Кроноса. Используются какие-то обломки старых мифов, какие-то сюжеты, которые можно спроецировать на социально-политическую сферу и которые могут спровоцировать людей на коллективное действие. К чему приведет это коллективное действие? Когда именно запустится вот этот механизм? Ну, даже те, кто это все делает, они этого не знают. Они жмут наугад на все кнопки. Наши народы современные уже прошли этот путь, собственно. И в коллективном подсознании, в бессознательном наших народов есть многие мифы, то есть многие ступени уже пройдены. То есть, возможно, можно найти какое-то противодействие, что мы его уже изжили, и оно может, этот момент может актуализоваться, может как-то заблокировать вот эти вот мифологические другие идеи. Однако, что это и как это будет работать, это дело дальнейшего исследования. Сегодня я хотела с вами поделиться вот этой идеей о концепции огненной жертвы в мифологии, в философии мифологии Шеллинга и о том, как это неожиданно оказывается актуальным в наши дни. Спасибо вам за внимание.